Итак, Шри Упанишад. Сначала я прочитаю отрывок из седьмой песни Бхагаватам. Это все седьмой песни Бхагаватам? Эти тексты седьмой. И немножко комментария, просто настройку. Потом приступим к теме Шри Упанишад. Таторчаям харим ки читам шраддхаяса парьяя упасатао пастапи нартхада пурушадвишам. Иногда преданный неофит поклоняется Господу в образе Божества, поднося ему все, что положено. Но поскольку он полон недобрых чувств к преданным, которых Господь Вишну наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого удовольствия. Здесь отрывок комментария Прабхупады. Поклонение божествам предназначено главным образом для очищения сознания начинающих преданных. Однако проповедь более важное занятие. В Бхагавад-гите сказано «Начат асман манушишу кашчит ме приякриттама». Чтобы заслужить признание Верховного Господа, нужно проповедовать Его славу. Поэтому тот, кто поклоняется божествам, должен с огромным почтением относиться к проповедникам. Иначе он так и останется на низшей ступени преданного служения. Итак, Шри Упанишад. Сегодня мы продолжаем. Десятая мантра, верно? Напомните мне, о чем было в девятой мантре сказано. Какие категории? Какая тема была? Мантры, стиха? Совершенствование невежества и совершенствование знания. Ньят. Разное. Эва. Определенно. Агу. Говорится. Видьяя. Благодаря приобретению знаний. Аньят. Разное. Агу. Говорится. Авидьяя. Благодаря погружению в невежество. Ити. Так. Шушрума. Я слышал. Тхиранам. От умиротворенных. Е. Кто? Нах, нам, тат, это, витча чакшире, объяснили. Аньят тевахур видяя, аньят ахур авидяя, итиши шрума тиранам, янастат витча чакшире. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Вот это слово «культивирование» или «совершенствование», как вы сможете объяснить? И как это выглядит, культивированное невежество? Что это за слово рядом с невежеством? То есть невежество распознать просто, человек не знает, а культивированное невежество, да? Да, это примеры точные, иллюзии. Но приведите пример, скажем, из сферы науки. Какие можете привести примеры, как культивируется невежество в современной науке? Ну, они отмечают заслуги, в принципе, как таковые, заслуги есть у них. Почему? Вот люди могут оспорить сразу. Нобелевская премия, скажем, ну, это за какие-то очень существенные открытия фундаментальной науки, практической науки. То есть заслуги явные. Но в чем же культивирование невежества выражается? Почему люди принимают это как знание? В чем ловушка? Например, да, они указывают на пользу вдруг, на пользу, как пропагандисты. Сухие и влажные испражнения. Они говорят, что вот есть сухие испражнения, они лучше, чем влажные испражнения. Это пример, как можно обмануться. Какие еще они способы применяют, чтобы невежество внедрить в массу людей?
СМИ.
СМИ, например. Ну, конкретный пример нужен.
Вирус. Если пить антибиотики даже сейчас, то религиозность у людей понижается.
О, хорошее открытие. Большой взрыв. Большой взрыв, еще теория. А как они убеждают людей в этих глупостях, скажите, что человек подошел от обезьяны, или это вот вирус, или это большой взрыв? Скажите точно, конкретно, каким методом они убеждают людей в этих глупых теориях? Страх может быть, но вот научный метод. Логика. Раз. Когда в будущем они обещают, они веру дают в науку. Эксперименты. Но главное что? Есть вещи, которые необъяснимы наукой. Веды говорят об этом. Они недостижимы. Что они говорят об этих вещах? Нет, они уже сейчас объясняют некоторые вещи. Как? Вот как можно объяснить то, что они не могут объяснить? Какой прием они используют, чтобы все-таки люди приняли и успокоились? Терминология, название, совершенно верно. Совершенно верно. Помните, мы часто говорим об этом для новых людей. Слово «инстинкт», допустим. Ученый не может объяснить. Но термин есть. Они просто записывают термин, думают, все открыто, все ясно. Термин Нагабанова, терминология. Очень много слов непонятных, которые ученые применяют в своей проповеди, в своих речах и книгах. То есть нужно читать со словарями, даже если вы русскоязычный человек, вы должны читать со словарями, потому что там очень много сложных понятий, новых понятий вводится. Новые-новые понятия. В химии очень много новых объяснений, качеств материи, хотя всего три гуна материальной природы. То они создают иллюзию великих знаний. Но здесь будет описываться, мудрецы объяснили, и здесь используется слово «тхиранам». Вот Прабхупада переводит. А мудрецы – «тхира». «Тхира» означает «умиротворенные». «Тхира» – «невозмутимый» также объясняется. «Тхира» – это тот, кто может контролировать свои чувства в совершенстве. Это «тхира» называется. Прабхупада дает пример тхиры в одном месте с Господом Шивой. Господь Шива – это великий пример тхиры, чувствуя под контролем. Его не может возбудить материальная энергия, вся материальная энергия. Когда он должен был жениться на своей супруге материальной природе, и полубоги молились Господу Шиве, что он принял его в жены, он не реагировал, остался умиротворенным. И материальная энергия даже подходила к нему, танцевала, разговаривала, даже коснулась его тела, гениталий, как говорится. И Господь Шива остался абсолютно невозмутим. Это пример тхиры. Вот от таких личностей мы должны получить знания. Кто в совершенстве контролирует чувства. Мы идем по этому пути. Пути мудрецов указаны. Контроль чувств. Вот этим отличается. Знание невежды принципиально. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите следующим образом описан путь культивирования знаний. Теперь здесь говорится о знании, истинном знании. Как культивировать знания? Здесь Прабхупада приводит 18 пунктов, очень полезных для нас. Я думаю, что вы их можете отметить у себя, 18 пунктов, вкратце, как-то отметить каждый из них. И первое, необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим. Это безупречное поведение, это первое. Это стихи из Бхагавад-гиты 13 главы, с 8 по 12 текст, где описывается качество знания. Кришна объясняет, что такое вообще знание, он объясняет. Аманитвам, Адамхитвам, Ахимсакшантир, Арджавам, Ачарья, Пасанам, Шаучам, Старям, Атма, Виниграха, Индрия Артешу, Варагьям, Анаханкара и Вача, Мритю Самсара, Вартмани и так далее. Все эти 5 стихов описывают эти качества. И первое, аманитвам, это смирение. Здесь Прабхупада переводит как безупречное поведение, безупречный человек и научиться оказывать должное почтение другим. Это первый шаг в знании. И если мы культивируем гордость в человеке, национализм или шовинизм, или мы говорим, ты настоящий мужчина, а ты настоящая женщина, это является культивированием знаний. Но на этом тоже основывается целая культура материальная. И на этой основе они получают знания. Первое, это почтение другим. Так можно определить, находится ли человек в процессе познания или нет. Если он гордый, независимый, непочтительный к старшим, если он видит в старших недостатки, отвергает их полностью, категорично, это свойственно, говорится, молодым людям, современные такие говорят, психологи и педагоги, это свойственно всем молодым людям и подросткам, бросать вызов старшим, это как бы часть природы, говорится, ну, с возрастом пройдет. Но здесь говорится, нет, уже они должны к этому возрасту уметь выражать почтение. Встать на путь знания. Второе. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. Адамхитвам. Это скромность Прабхупада переводит. Бхагавад-гита. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. Сильный вот этот момент, очень могущественный. То есть аханкара так устроена, что человек хочет славы. Чанакья Пандит говорит, что в этом мире существует только два злобных существа. Из всех живых существ только два. Это змеи и люди. Если вы встречаете змею, вы с ней не сможете договориться и переручить. Невозможно. А ее природа полная зло. И если встречаете злого человека, то же самое, вы не сможете с ним договориться. Нет способа никакого. И что же является целью таких людей, надменных и злонравных? Слава, собственная слава и превосходство. Любым способом. Они очень любят присваивать себе какие-то названия возвышенные, имена, формы, одежды, окружают себя какими-то предметами, которые тоже дают им славу, уважение. То есть ради этого только живут. Третье, не следует приносить беспокойство другим своими действиями, мыслями или словами. Ахимса. Так Прабхупада объясняет ахимсу. Не следует приносить беспокойство другим своими действиями, мыслями или словами. И Санатана Госвами описал это очень подробно в Хари Бхакти Виласе. Это называется вайшнавский этикет в нашем эквиваленте современном, в Исконе. Мы называем это семинар по вайшнавскому этикету. Как же жить в этом мире, не принося беспокойства другим окружающим людям? Ведь я же могу принести беспокойство, даже не зная об этом. И есть целая наука, как же жить в этом мире, не принося беспокойства окружающим. Противоположность этому качеству какое? Как жить, чтобы меня не беспокоил никто? То есть противоположное качество невежества, если мы вот говорим об этом, то противоположное будет невежество. Почтение другим – это первое качество, я ожидаю почтения к себе. Это противоположная вещь. Что бы я ни говорил, каким умным ни был, но я ожидаю к себе почтения. И я хочу славу и имя. Я раздражаюсь, когда меня не уважают и не прославляют. Я делаю так много, я работаю для этого. Я на самом деле работаю в поте лица. Но что, посмотрите, ни почтения, ни славы мне в обмен. Я больше так не могу служить Кришне. Это означает, что человек культивирует невежество. Так в итоге раздражение, неудовлетворение, зависть к культивируются ведь и такие вещи не Кришна, а другое что-то. Здесь Прабхупада объясняет в одном месте, что Кришна, служение Кришне нужно только Кришне служить, а не кому-то еще. И вот там вопрос, кому же он имеет в виду еще служить? Может быть, семья, страна, он тоже это говорит. Но нет, принципиально сначала нужно усвоить вожделению, жадности, гневу. Вот о чем речь идет. Иллюзии. Вот о чем речь идет. То есть Кришна — это высшее качество, нужно понять. Не просто объект материального поклонения, а высшая духовная ипостась, говорится, личность Бога. Вот нужно служить этой высшей духовной ипостаси, трансцендентному экстазу любви, а не просто своей жадности, славе, выгоде, иллюзии. Придумать какие-то вещи, чтобы себя прославить. Бхактивинода Тхакура говорил не так, что мы ставим тилаку, одеваем одежду и думаем, что мы вайшнавы. Та же самая вещь, что нужно учиться, обрести знания другие, не поверхностные, а глубокие. Итак, ахимса означает не причинять беспокойство другим. Четвертое, нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. Да, Прабхупада говорит, что нас ожидают с вами суровые испытания. Но мы готовы принять их, Прабхупада говорит. Учение Господа Капилы он объясняет очень хорошо. Мы готовы принять все испытания, которые нам уготованы. Злобные люди это могут делать. Невежественные люди могут нас беспокоить, не понимать. Это Харидаса Такура избивали на 22 базарных площадях. Иисус Христа распяли на кресте. И они терпели это. Титикшева, Коруника, они терпят. Они будут терпеть. Нападки всегда будут. Если люди невежественные, конечно, они будут раздражаться. Почему не прославляют Кришну, а не нашу цивилизацию, не наше общество, не нашу политику? Не меня, в конечном счете. Так же, как если жена поклоняется Кришне, муж может ревновать или наоборот. Они будут раздражаться, невежественные люди. Потому что они думают, Кришна какой-то материальный объект, подмена, какой-то вирус, который отнимают у меня, вот, человек, который служил мне, вера и правда, любил меня, а сейчас любит кого-то другого и служит кому-то другому. Пятое. Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими. Кшантир — это терпение. Кшантир, то есть умиротворенность. И научиться избегать двуличности в отношении с другими. Двуличность — это тоже болезнь современного как бы мира. Двойственность внутри называется. Есть двойственность вовне, как тепло, холод и так далее. А есть двойственность внутри меня, а это опаснее. То есть эта двойственность извне проникла внутрь. Ведь человек очень хорошо знает, что можно многие вещи скрывать. Просто молчать и делать вид какой-то. Можно скрывать. Может прибегать к таким вещам. Шестое. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самосознанию, беспрекословно и выполнять все указания такого духовного учителя, служить ему и задавать уместные вопросы. Тут, конечно, сразу возникает вопрос. Пять хороших вещей были описаны. Они затрагивают наш ум и сердце. Да, вот эти терпение, скромность, ненасилие. Замечательно. Но вот шестой момент. Нужно беспрекословно выполнять указания духовного учителя. Вот тут подмена может быть. Люди будут сомневаться в этом. Они согласны с принципом, что если это на самом деле будет такой духовный учитель, который на самом деле позаботится обо мне, это будет мой высший доброжелатель в жизни. Но как распознать такого учителя? Поэтому Господь Капила Дева объясняет своей матери Девахути, Титикшива Коруника, Аджата Шатрава. То есть он объясняет качество садху. Если мы хотим общаться с садху, мы должны знать, распознать его качественно. Он должен сам пройти суровые испытания, говорится. Прежде чем он станет садху, примет полномочия от Кришны, он должен удовлетворить Кришну, чтобы Кришна видел его на самом деле проявленные качества. Не так, что мы сидим, ментально думаем, так, скромность. Сейчас я найду в себе скромность. Да, я в тот момент был скромным. Вот, я понимаю, что такое скромность. Смирение. Да, бывает, что у меня нет смирения, но бывает, есть. Вот в том случае я был смиренен. О, есть смирение. То есть в каких-то случаях я могу проявлять такие качества, но мы должны знать, Не в каких-то случаях. Если в каких-то только случаях мы проявляем эти качества, это культивирование невежества. Это и есть, вот это и есть культивирование. Говорится, что грешник один поступок сделает хороший, будет себя всю жизнь считать праведником. Праведник сделает один поступок греховный в жизни, будет себя всю жизнь считать грешником. Вот культивирование знания, вот культивирование невежества. Итак, качество нужно знать, качество нужно знать. Вот шастру нужно иметь опыт общения с садху, чтобы убедиться в этих качествах. И самое как бы главное, на чем основываются эти качества, что говорит Шри Панишат, вкратце ключевой момент, у них нет чувства собственности. Они себе ничего не присваивают и ни с чем материальным не отождествляют. Они слуги Кришны. Это главное. Седьмое. Чтобы достичь уровня самоосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях. Ачарья пасанам шаучам, то есть по стопам нужно идти, осознавши себя душ. Гуру саду шастры. Восьмое. Нужно неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний. Девятое. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самосознания. Вот проявление разума. Вот так культивируется разум духовный уже как качество. Воздерживаться от того, что может помешать процессу самосознания. И преданные это хорошо могут чувствовать в практике, когда практикующий преданный садака, он обретает способность чувствовать, что мешает процессу самосознания, что способствует процессу самосознания. Получает этот разум буддхи-йогам. Там дадами, Кришна говорит, я даю этот разум. То есть любой садака, практикующий преданный, имеет способность различать. Как лебедь различает молоко и воду, так же преданный практикующий все больше и больше различает материю и дух. Что же меня погружает в материю и что же меня освобождает от материи? Он обретает непосредственное знание, протягшее вагамам дхармиям. Религия для него – это непосредственное ощущение. Сусукам картум авьяям. И радость приносит этот выбор. Когда мы выбираем Кришну, мы все более и более счастливы становимся. И дальше еще Кришну выбираем, еще более счастливы. Еще больше воздерживаемся от ненужных вещей. И еще более счастливы становимся. И так разум крепнет, вкус усиливается. Угу. Не следует принимать десятое больше того, что необходимо для поддержания тела. На десятом уровне это возможно применить, когда мы уже обрели 9 предыдущих качеств знания. Не сразу. Некоторые думают, чувство собственности, Шри Панишат, понятно, я должен отказаться от собственности. И неправильно понимают этот принцип. Не от собственности отказаться, а от чувства собственности нужно отказаться. Это намного сложнее. Легче выкинуть все вещи. И молодые преданные так иногда поступали, в наши годы так и было. Выбрасывали мебель, и так далее, предметы, быта, все вычищали из квартиры. Я не думаю, что это было навредило нам, не навредило, но это было неправильное понимание, недостаточное понимание, внешнее понимание вещей. Хотя на самом деле было много лишнего всего, хлама в квартире. Но вместе с этим хламом выкидывали и все остальное. И мебель, все, вы заходили тогда в квартиру, преданных ничего не было. Может быть, только кухонный стол на кухню был необходим. Ничего не было, просто голые полы чистые. Все, могли быть шторы, чтобы окна зашторить, и алтарь. Все, и подстилки, может быть, чтобы сидеть. Иногда нет, просто на полу сидели, мыли полы. То есть пусто было. Так мы освобождались от собственности. Так мы прогрессировали в сознании Кришны. И что удивительно, вот эта практика внешняя духовная практика, она развела в нас чувство собственного удовлетворения, гордости. Когда мы так делали. Но это культивирование невежества все-таки. Потому что труднее и важнее всего отказаться именно от чувства собственности, а не от самой собственности. Когда это был 98-й год, может быть, я приехал в Алма-Ату тогда, меня пригласили там остаться после Петербурга. И были ашамы в квартирах в то время. Преданных. Сейчас у нас уже есть отдельно построены ашамы в Москве, там. В Петербурге еще квартиры используются, а тоже есть Заневка, там тоже есть храм, Ашан, Брамачарьев, уже условия улучшались. А тогда были только квартиры, и в двухкомнатной квартире могло быть 20, 15, 30 человек жить. Ну и представьте, там, конечно же, антисанитария, тамос просто от того, что слишком много преданных. Все вещи сворачивались просто вот. Спальные мешки, там личные вещи, на ночь раскладывались, все это лежало на полу, мебели никакой не было, ели на полу, спали на полу, читали классы Бхагаватам на полу, все было так, просто. Ванна всегда была сырая, кухня всегда проливалась, потому что там нескончаемо готовили. Ремонт не делали, как правило, это все материально считалось, но санкхитаны занимались полную силу. Меня вызывает, помню, Бхакти Бринга Говинда Махарадж и говорит: «Читань Чандра, вот я, говорит, саньяси, и я не чувствую, что я слишком привязан к материальному. И все же мне кажется, что у человека в квартире должна быть мебель какая-то». И стал перечислять, например, шкаф, может быть. Как ты думаешь? Я тоже думаю, у меня тоже ничего не было в квартире. Я тоже думаю, шкаф. Может быть, Махарадж, почему нет? Я лично не против, говорю. Я просто следую стандарту. Я думаю, что нужно стол, стулья тоже. Как ты думаешь? Ну, как считаешь? Скажи, может быть это в квартире у человека? Я говорю, ну, в принципе, может. Почему, говорит, преданные так все, так живут? Когда-то он так сказал. Одиннадцатое. Не следует отождествлять себя с физическим телом или считать своей собственностью тех, кто связан с нашим телом родственными узами. Чувство собственности, вот оно где, самое главное. Вот где коренится оно. Я это тело, это прежде всего. Это первый узел с материей, главный узел аханкара. Отождествление с телом. А затем, как следствие, отождествление с родственниками. Очень сильная вот эта вот сила. Но здесь говорится, не должно быть чувства собственности к ним. Это не ваша собственность. Все будут бунтовать живые существа, если вы так будете думать даже по отношению к собственным детям. Они вырастут и окажут им сопротивление. Разве это не благоприятный принцип? Мы не должны забывать, что мы закрепощаем живых существ, когда мы так думаем о них с чувством собственности. Мы эксплуатировать начинаем друг друга. Поэтому здесь вопрос как бы нашего сознания. 12. Всегда нужно помнить о том, что пока у нас будет материальное тело, мы будем обречены на муки рождения, старости, болезней и смерти. Любые наши попытки избавиться от этих страданий материального тела ни к чему не приведут. Самое лучшее – это найти способ вновь обрести свое духовное «я». Это уже 12-й пункт, то есть нужно последовательно различать эти пункты. Также, что касается 11-го пункта, собственность к детям, допустим. Опять неправильно можете понять, если начнете с него это делать. Многие совершают эту глупость, начинают именно с этого принципа в своей семье. Начинают себя раздражать с детьми, с мужем, с родственниками, не понимая, что означает раздражение. Фактически разрывают с ними отношения. Вот что они делают. И так беспокоят всех вокруг. Сначала нужно предыдущее усвоить качество знания. То есть нужно быть последовательным. Первое – это смирение. Так, только на 6-м пункте человек принимает духовного учителя уже в сердце. И затем начинается уже следующий этап. Что касается чувства собственности, через следование Писаниям, мы постепенно начинаем избавляться от этого чувства собственности, не нарушая порядка в обществе, который существует. А что такое порядок природный в обществе? Это отец, мать, дети, друзья, работа. Это обычно порядок в любом обществе. Вот этот порядок не нужно нарушать, говорится, беспокоить, потому что нужно изменить сознание. А изменив сознание, постепенно меняется и совершенствуется окружающий мир сам по себе. Как, например, солнце встает, само по себе все начинает пробуждаться, расцветать, активными становиться. Но если вы во тьме ночи начинаете пинать друг друга и заставлять что-то делать, иди на работу, скажут, беспокойство, ты порядок нарушаешь. В природе у нас другие чувства, другие отношения. Сейчас тьма вообще какая-то. Почему я не понимаю, что ты делаешь вообще? Зачем ты мне говоришь эти вещи? Ты меня ранишь. Я что теперь, не твоя мать? А это не твои дети? Люди начинают плохо-плохо думать о сознании Кришны. Потому что это делается не вовремя, неуместно. Не внутренняя энергия, а внешняя энергия. Хотя, когда я пытался объяснить, что же такое сознание Кришны, что же такое душа своей матери, я так и сказал, понимаешь, ну... Но на самом деле, вот ты мне не мать, я тебе не сын, потому что мы души. Ну и все, и мать на пару лет выключилась просто из системы. Потому что поползла медленно по косяку вот так вот, и сказала, я потеряла сына. Все, это сознание Кришны. А я не знал, как объяснить в то время. Не было ачарьи близко или кого-то еще. Все так и думали, что теперь мы не родственники. Мы теперь слуги Кришны, мы души. Я не это тело. Но в сердце мы чувствовали, мать-то есть? Есть. Это надо скрыть. Это привязанность. Нехорошо. Вы знаете, кто так поступал? Я скажу честно. Это поступали так фашисты. Да, есть целая история об одном фашисте, который убил собственную мать. Потому что она не принимала вождя. И если ты арий настоящий, ты должен убить собственную мать. Потому что она отклонилась. И он убил собственную мать. Он арий был, значит, точно арий. Это вот внешняя энергия. И с нами Бог говорит. Нужно быть очень осторожным в этом плане. Нужно понять, о чем же пишется в этих книгах. И почему веды забыли, и как забыли, как это невежество проникло. Вот так оно и проникает. На внешнем уровне. Женщина это майя, конечно, майя. Но означает ли это, что женщину нужно угнетать, или пренебрегать, или унижать? Нет, майя это внутри вас, а не в женщине. Не нужно оскорблять женщин или унижать женщин. Нужно плюнуть на свое вожделение в сердце. Вот что нужно сделать. Нужно с собой разобраться, путем самоосознания, а не контроля окружающей среды. Эти знания дают нам такое могущество, что даже сейчас общество все начинает беспокоиться, что начинает контролировать среду окружающую. Никакого контроля не нужно. Солнце должно встать. Все сами почувствуют, что хорошо, что плохо, что нужно делать, что не нужно делать. То есть проповедь это очень тонкий, тонкий вопрос. Если мы не добираемся до сердца человека, то как мы сможем проповедовать? Люди перепутают все. Скажут, все, долой все остальные религии. Сарадхарма паритяш, долой все остальные религии. И христианство, и ислам, все долой. Только сознание Кришны. Экстремизм. Все эти тенденции существуют в гунах материальной природы. В человеке, который начинает практику, он многого не понимает еще. Тринадцатое. Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса. Вот, что касается привязанности. Вот. Не привязывайтесь. Любите, но не привязывайтесь. Уважайте, но не привязывайтесь. Действуйте, но не привязывайтесь к плодам. А к чему же привязаться? Ведь вы же не можете быть не привязаны ни к чему. Это противоестественно для живого существа, для души. К святым привяжитесь. К садху привяжитесь. К святому имени привяжитесь, всем сердцем, потому что Кришна – это любовь. Кришна – это экстаз. К экстазу привяжитесь. К счастью привяжитесь настоящему. Это природа наша, сат-чит-ананда. Вот туда нужно привязываться, к вечности, к знанию, к блаженству. Привязывайтесь. И это распространяете, если вы к этому привязаны, будете так об этом говорить сильно, с таким чувством привязанности, что люди подумают, вечность есть, смотрите, он достиг. Как я видел, Ачхупати ролик старый, там какой-то молодой хиппи, путешественник молодой, американец, может быть, он просто забрел туда, в этот храм, или его кто-то снимал, или он снимал, фильм это сделал, встречался с Радханат Махараджем. Радханат Махарадж попел немножко киртан, пообщался с ним чуть-чуть. Далее этот человек говорит, я не знаю, что это за человек, я первый раз вижу его, но он познал дух. Он дал мне это чувство любви, привязанности. Я впервые почувствовал присутствие Бога. Вот это сознание Кришны. Вот что мы должны распространять. Все эти призывы, даешь то, а это отвергаешь, это все двойственность, это все лицемерие, это все невежество. Под видом этой борьбы мы можем делать много ошибок. Не бороться нужно, а распространять свет людям. Ведь болезнь это, поймите, люди больны. Потому что они не знают, что хорошо, что плохо. Они запутаны, на самом деле. Четырнадцатое. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богословных писаниях. Ведь сильнее чем? Это не означает, что вы должны быть полностью непривязаны. Это невозможно быть непривязанным к дому, к семье, к жене, к детям. Потому что если вы не будете привязаны должным образом, вы не воспитаете хороших детей. И у вас не будет хороших отношений с женой и с мужем. Определенная доля привязанности, но не более, чем рекомендовано в шастре, чтобы это не было помехой в ваших же отношениях для служения Богу, обществу, чтобы вы были свободны для служения Богу. Брак означает, что вы теряете свободу в выборе объектов чувств. Да, он вас ограничивает, но вы не потеряете свободу в духовной жизни, а наоборот, обретаете ее. 15-е. Это по пунктам выше-выше. То есть мы последовательно говорим, ступенька за ступенькой. 15-е. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется нам желательным или нежелательным, зная, что источником этих эмоций является ум. Да, это просто ум. На 15-м уровне уже можем не радоваться и не огорчаться слишком из-за каких-то перемен и событий, приятных или неприятных. 16. Необходимо стать чистым, преданным Верховной Личности Бога. На 16 уровне, когда мы уже преодолеваем двойственность, мы можем стать чистым, преданным. И служить мы с полной сосредоточенностью. Вот на 16 пункте появляется эта возможность войти в сознание Кришны как таковое. Осознав Брахман. При помощи предыдущих качеств знания мы приходим к осознанию Брахмана и к преданному служению. Мат Бхакти Млабаде Парам, получаем право служить Кришне. 17. Нужно развивать в себе вкус к уединенной жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которого способствует духовной практике, и избегать людных мест, где собираются материалисты. Ну вот и приезжаем во Вриндаван. На Картику, в тихое, безлюдное место. Тут весь мир гудит просто, днем и ночью, тут все взрывают. Но это праздник, это духовное. Это приравнивается к уединенному месту. Почему? Кто объяснит, почему в такое бурное время, как Картика, мы можем жить уединенно во Вриндаване, тем не менее? Духовная практика, духовные праздники, они протекают очень бурно и активно, верно? Но они не возбуждают ум. У вас нет никакого чувства ни страха, ни доверия, верно же? Помысл, вот как будто в уединении. Никто вам не угрожает, бесстрашен достигает. Это духовная сфера. На Голоке Вриндаване все бурлит, но равновесие не выходит. И 18 пункт, тут 18 их будет, в Бхагавад-гите их, по-моему, 20, но здесь Прабхупада их как-то где-то объединил, 18 вывел. Нужно стать ученым или философом и изучать духовную науку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела, и что духовное знание является вечным и неизменным. Вот, видите, последний пункт качества знания – это вы уже ученый человек. А с чего начинает современная наука? С какого пункта? С последнего. Материалисты начинают с последнего, 18 пункта. Сразу хотят быть философами, учеными. Не развив предыдущих качеств, имея кучу привязанностей, не имея ни смирения, ни скромности, никаких ачарьев прошлого, просто хотят стать философами и учеными. Вот это иллюзия. Иллюзия. И вот эта иллюзия, когда они так получают положение и знание учености, подобно морской пене, говорится, она проявляется, заполняет собой все, ослепляет белизной. Через несколько секунд она исчезает. Через несколько секунд она просто исчезает. У Салтыкова Щедрина, когда мы учились в школе, есть рассказ, как мужик трех генералов прокормил. Читали такой рассказ? А как вы? Проходите в школе тоже? Да, проходили такой рассказ? Ну, такой поучительный рассказ. Нет? Не было такого рассказа? Надо прочитать, что вы шастры изучаете, просто такого Щедрина не знаете. И если вы не будете хорошо знать культуру и историю общества, где вы живете, вы не сможете хорошо проповедовать должным образом. Знаете, как проповедовали первые проповедники, сильные в Советском Союзе? Они говорили, в этой стране то-то, 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 то-то. Что касается этой страны, они себя не отождествляли со страной. И люди говорили, это что-то экстремистское, что-то чужеродное. Они себя не считают русскими, частью нашего общества. Нет, мы должны почувствовать, что фактически мы живем в стране, где мы тоже одна семья. Просто многие люди еще отчуждены друг от друга. Мы должны чувствовать свою как бы обязанность, определенный долг перед этим обществом в служении Кришне. Не отрекайтесь искусственно. Не играйте в трансценденталистов. Станьте ими на самом деле. Через служение это возможно. Эти 18 заповедей представляют собой методологию постепенного процесса познания истины. Все прочие методы относятся к категории невежества. Шрила Бхактивинода Тхакур, великий ачарья, говорил, что все формы материального знания, по сути дела, являются только внешними аспектами иллюзорной энергии. И тот, кто совершенствует такое знание, становится не умнее осла. То же самое утверждается в этой мантре Шри Шапанишат. Прогресс материалистической науки низводит человека до уровня осла. Иногда некоторые политики-материалисты, прикидываясь духовными лидерами, порицают современную цивилизацию, объявляя ее сатанинской. Но, к сожалению, они не хотят встать на путь, истинный путь познания, который описан в Бхагавад-гите, и потому они не в силах изменить демонический облик мира. Мы же слышим, как многие люди горячо говорят, что же творится в обществе. Расчеловечивание. Такие термины сейчас приводят. Да, деградация. Но когда им предлагают истинное знание, они отказываются. Кто объяснит, почему, что это за психология? Они же тоже диагноз видят, они видят, понимают, что хорошо, что плохо. Они горячо об этом говорят, из гуманизма, из желания помочь. Но когда им предлагают, они говорят, нет. Почему? Они хотят быть ачарьями сами, верно. Это как называется на санскрите? Предыдущий? Майя Апахритагьяна. Вот. Они сами хотят занять это место. Место благодетеля, место знающего человека, ачарьи, ведущего как бы. Если предложить ачарью, который знает, они откажутся. Это выдает, что они культивируют невежество. В современном обществе даже юнец считает себя независимым и не оказывает никакого почтения старшим. Из-за порочной системы образования в наших университетах молодежь всего мира причиняет страдания старшим только головную боль. Поэтому Шри Шапанишат подчеркивает разницу между культивированием невежества и культивированием знания. Современные университеты, по сути дела, являются рассадниками невежества. А ученые в них занимаются разработкой смертоносных видов оружия, способных стереть с лица земли целые страны. Нынешним студентам университетов ничего не говорят о регулирующих принципах брахмачарии, жизни ученика, хранящего целомудрие. А сами они не имеют веры в наставления священных писаний. В наше время люди проповедуют религиозные принципы только ради карьеры и славы, а не для того, чтобы их применяли на практике. Таким образом, вражда проникла не только в общественную жизнь и политику, но и в сферу религии. Вот так Прабхупада откровенно описывает. Но как бы видит недостатки здесь общества. Если видите недостаток общества, что вы должны делать? А вы видите недостатки очень хорошо в обществе, как и все мы. Что вы должны делать? Да, совершенно верно. А если мы не будем служить обществу, а видеть только недостатки, что произойдет? Чья деградация? Прежде всего, мы потеряем знания, совершенно верно. Что будем чувствовать, когда будем так вести себя? Раздражение будете чувствовать? Неудовлетворение по отношению к людям, или зависть, или даже злость какую-то? Будет критика, осуждение, будет больше и больше развиваться, верно? Это культивирование невежества. То есть это очень-очень важный момент, что касается нашего движения. Прабхупада говорит в этом комментарии, что мы прочитали из стиха из 7-й песни Бхагаватам, что поклоняясь божествам, мы должны еще уважать очень сильно проповедников. Иначе ничего не произойдет. То есть если человек не проповедует сам, скажем, он пуджари, он нет времени проповедовать. то в этом случае, говорится, он очень уважает. Он делает это тоже для того, чтобы проповедники получали вдохновение, придя к торжествам, очень старается. Когда мы были еще вот в старые времена в Швеции, в храме впервые, там жили брахмачари, они выезжали на санкиртану регулярно, выездную по всей Европе. А в храме стали пуджари, там президент, может быть, ну, повара, те, кто работает на земле, также преданные, кто-то в кочегарке, ну, то есть работает тоже преданный, служит. Но они всегда ждали, как санкиртана вернется оттуда. И они говорили, завтра санкиртана возвращается, моют весь храм, там Рождество украшают, там был праздник вообще. Санкиртана возвращается, они книги столько распространяют, от них идет энергия, они там киртан поют, там в храме экстаз. Но санкиртана, когда возвращалась, они думали, ой, эти преданные, такая аскеза у них сидеть в храме, тут столько поддержания, такие герои. Они убирали всех поваров, там, пуджарев, сами пуджи проводили в это время, готовили для всех и снова уезжали на санкиртану. И вот такой был обмен, просто экстаз был невероятный, как это вместе мы вот чувствовали, как эту миссию. Я немножко включился, там тоже где-то неделю мы были, тоже там занимался служением. Я подумал, это же духовный мир, это же просто замечательно. Но бывает так, что санкиртана говорит, мы санкиртана, а вы тут кто такие вообще? Кочегары, повара? Колокольчиками звонить, это не юга-дхарма. Юга-дхарма проповедовать, это тоже культивное невежество. Так, ради славы не нужно заниматься духовной практикой. Чтобы вражда не проникала в общественную жизнь, политику и даже в сферу религии. Но она уже проникла из Прабхупады. Культивирование невежества привело к возникновению в различных частях света национализма и шовинизма. Люди не хотят думать о том, что наша крошечная планета всего-навсего сгусток материи, плавающий в необозримом космосе вместе со многими другими. По сравнению с необъятностью космического пространства, эти сгустки материи подобны пылинкам, плавающим в воздухе. Но Бог так добр, что сделал эти сгустки самодостаточными, наделив их всем необходимым, чтобы парить в пространстве. Пилоты космических кораблей очень гордятся своими достижениями, но не удостаивают вниманием верховного пилота гигантских космических кораблей, называемых планетами. Вот об этом уже люди не могут мыслить, видите? Верховного пилота не осмысливают. Своих пилотов знают, прославляют, награждают. Того пилота не награждают, не прославляют. Не видят, смотрят. Нет сознания, не развито. Итак, есть границы, есть страны, есть национализм, шовинизм. Люди очень гордятся своей нацией, стараются возвысить себя как нацию именно, заботятся об этом больше всего. И в конечном итоге достичь превосходства над всеми нациями, соревноваться, конкурировать. Мы русские. Чувствуете, нет? Вы что, просто обычные, что ли, люди? Вы не американцы, вы русские, понимаете? А в Америке скажут по-другому. Вы американцы, поймите. Вы управляете миром. Русские, они узурпировали там власть. Они все ресурсы там планеты захватили и сидят там. И говорят, мы за мир. Вон сколько у них там всего, смотрите, и нефти, и газы, и леса, и полей. И они все это набрали себе. И говорят, мы за мир. Вот, столько богатства. А у остальных ничего нет. Отобрать надо у них. Мы американцы. Мы за справедливость в мире. Германия скажет, тоже что-то свое. Что посмотрите, как мы все точно делаем. Такой никто не может повторить, как мы это, видите, все эти наши механизмы. Дороги еще Гитлер строил до сих пор, не ремонтировали автобаны. Понимаете, кто такие немцы? Вы чувствуете? Был на Сахалине. Собственно, я там жил когда-то. Школу закончил. В тьму таракани, в тундре. Из глубокого тамаса меня Кришна вытащил оттуда. Из тундры. Где деревья ниже грибов, грибы выше деревьев. И что там люди говорят, представьте, эти охотники, рыбаки, которые там стреляют, бьют кого-то там. Вообще трудно понять, о чем они думают, мыслят. У них что не живое, сразу стреляют, они не думают вообще, не мыслят. И съедают на костре, прям жарят и съедают, все. И говорят, мы видели карту, говорят. И Сахалин похож на рыбу. А рыба — это символ новой эпохи. Поэтому все начнется с Сахалина. Они свято верят в это, что Сахалин начнет новую эру человечества. Был в Казахстане, в Алмате, там Шамбулак в горах есть. Слышите, говорят? Шамбала. Отсюда все начнется. Здесь Шамбала у нас. И куда бы вы ни приехали, везде центр мира, пуп земли кругом. Кругом. Ну, мы-то русские, мы знаем, где путаются. Они, конечно, не правы, там Шамбала, Сахалин. Ну, мы откуда? Москва, там, не знаю. Москва — это столица. Столица Кали-Юги, отметьте это. Нью-Йорк — столица, тоже столица Кали-Юги. Столиц очень много Кали-Юги. Здесь наш дом во Вриндаване — это духовная атмосфера. Вот с этим нужно себя отождествлять. К этой атмосфере нужно привязаться. В космосе рассеяно бесчисленное количество солнц и планетных систем. Прабхупада говорит, когда космонавты русские вылетели на орбиту, этот космонавт искал с орбиты, где Москва, где Москва, где там Москва. Он ничего другого не замечал просто. Он был привязан к Москве. Но таких планет, как пыль в воздухе, говорится, что вы там поделили страны какие-то, границы, и смотрите на карту мира через границы. Когда они в космос вылетели, границ не обнаружено было. Космонавты вернулись в шоке первые, советские. Это первое, что сказал Феоктистов, что ли? Это вы знаете, что меня удивило? Границ нет сверху. Вот когда мы карты делаем с Землей, мы же границы обозначаем, иначе мы не понимаем планету. Мы не понимаем иначе планету. Что такое планета? Мы не знаем ее целиком. Мы знаем, где есть границы. Есть Советский Союз, эту форму отпечатал у всех, как штамп в мозгу. Советский Союз, все. А вы летаете на орбиту? Нет границ, понимаете? Земля одна, Бог ты мой, какое открытие. Культивирование невежества. Мы бесконечно малые частицы Верховного Господа, пытаемся господствовать над этим бесчисленными планетами этими. Поэтому мы снова и снова рождаемся и умираем. А все наши планы, как правило, разрушают старость и болезни. Вот все эти знания, политические, не знаю, экономические, другие, научные, современные, в новом рождении, где они будут у нас? Ничего не будет. Пойдете в школу? Мама мыла, раму будете писать. Начнете все заново. Все? Ноль! Какова моя? Какая иллюзия? А ведь кажется, что все знаю. То, что человек знает, он никогда потерять не может. Душа, говорит, этот плод неразрушимый. Продолжительность жизни человека должна составлять около 100 лет. Но она постепенно сокращается до 20-30 лет. Из-за невежества, воцарившегося в обществе, одураченные люди создали на этих планетах свои страны, чтобы за 20 или 30 отведенных им лет испытать как можно больше чувственных наслаждений. Глупые люди пытаются так провести границы между своими странами, чтобы все были довольны, но это практически невозможно. И ради этого каждое государство становится источником беспокойств для других. Больше 50% государственных ресурсов растрачивается на оборону, а о развитии духовного знания никто по-настоящему не заботится. И тем не менее люди без всяких на то оснований гордятся прогрессом, в кавычках, материальной и духовной науки. Гордость растет. Что больше всего убеждает человека, так это гордость. Видели такие примеры? Вы встречали очень гордых людей, с ними невозможно спорить. Невозможно. Это утверждено. Невозможно человек. Аханкара сильно очень. Они очень могут убеждать других людей тоже. Многие становятся вождями для общества материалистов. Что очень сильно аханкара, могущественная внутри. Сильно демоничные люди могут быть. И сильно гуманисты тоже есть, в благости людям. Это тоже аханкара другого рода. Шри Шапанишат предупреждает нас о порочности такой системы образования. А Бхагавадгита учит тому, как можно обрести истинное знание. Вот это истинное знание мы можем кому-то дать, скажите? Уверены? Мы можем дать истинное знание кому-то? Сначала мы должны обрести его сами. тогда сможем. И в той степени, как вы говорите, мы обретаем, в той степени можем уже дать. Вот это важный вопрос. Ко мне нередко подходили родители и говорили о своих детях. Как стать, как сделать из них чистых преданных? Всеми силами пытались сделать чистый преданный. Внешним правильным предписаниями. Очень опасная практика. Дети потом отворачиваются надолго от сознания Кришны. Нет, вы должны практиковать сами, быть примером. И за вами пойдут люди, если на самом деле обретаете эти качества, говорится, это вкус. Это желанно. Шри Упанишад предупреждает нас о порочности такой системы образования. А Бхагавад-гита учит тому, как можно обрести истинное знание. Эта мантра гласит, что знание, видео, необходимо получить от тхиры. Вот ключевой момент этой шлоки. Как получить? Да. Слово тхира означает невозмутимый, тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Мы уже говорили о материальной иллюзии. Вкратце скажите, что это имеется за материальная иллюзия, которая не беспокоит тхиру? Практически простые вещи говорите. Какая иллюзия? Двойственность, новые термины, что еще? Новые модели машины, что еще? Что вы иллюзорно видите? Тхиру не должно беспокоить. Чье-то богатство, чей-то успех или позор не должно беспокоить тхиру. Чья-то красота или уродство не беспокоит никого, тхиру. Совершенно верно, это все иллюзорно. Но человек не сможет постоянно сохранять невозмутимость до тех пор, пока не достигнет совершенного духовного самосознания. То есть человек может какое-то время это имитировать, но постоянно не сможет, Прабхупада говорит. То есть тхиру во времени легко определить. Когда я спросил, когда-то, не раньше с вами спрашивал об этом, как определить все-таки настоящего преданного, не настоящего преданного. Вот мы считали, что есть. Это настоящий преданный, он потом ушел в сознание Кришны. Хотя много сделал, все считали, что настоящий преданный. И было много последователей у него. И как же все-таки не ошибиться, как же определить это? Ну, он ответил, опираясь на свой опыт и знания, он сказал, что определить это может только в конце жизни, пока человек не проживет всю жизнь. Вот тот тоже до конца оставался преданным всю жизнь. Мы говорим, это был вайшнав. Вот. Это тонкий момент очень. Бывает сложно это определить. Что же победит в человеке? Что сражаются там у него вот эти вот качества, гуны, и преданность есть. И как же оценить его? Ну, вся жизнь целиком должна быть прожита. Одна жизнь хотя бы. Чтобы, наконец, утвердить себя вайшнавом навечно. Все. На совершенной стадии духовного самосознания человек избавляется от всех желаний и скорби. Тхира понимает, что материальное тело и ум, которое он получил более или менее случайно, в результате соприкосновения с материей, чужды ему. Поэтому тхира просто стремится извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. То есть наше тело и ум, они с одной стороны благословения, поскольку это человеческая форма и ум, с другой стороны, также имеют недостатки и препятствуют. И вот он выбирает тхира в вот эту вещь, полезную, важную, необходимую, человеческое рождение. Для самосознания можно всем пожертвовать остальным. А остальное, говорит, мне чуждо, моя собственная глупость мне чужда. Мои несовершенства, или что-то не понимает, чуждо мне. Означает, что он не полагается на свое несовершенство, не опирается на свое невежество. Он идет путем ачарьев и шастр. Вот этот тхира. И в таком человеке мы даже не замечаем его как бы недостатки. Потому что когда он следует за Кришной, повторяет за Кришной, мы не слышим, не видим недостатков. Как бы он действует совершенно, получается. Поскольку он отчужден от своих недостатков, не опирается на них, не пользуется ими. Есть жадность? Не пользуйтесь жадностью. Есть зависть? Не пользуйтесь завистью. И когда есть вожделение, конечно, не пользуйтесь вожделением без необходимости. Черепаха, говорит Бхагавад-гита Кришна, когда ей нужно, конечности выпускает, когда не нужно, она их прячет. Это тхира. То есть мы не ждем, когда мы станем совершенными. Мы уже сейчас пытаемся управлять чувствами, чтобы действовать совершенно, следовать по стопам предыдущих ачарьев. Это совершенный светлый путь. Один царь захотел принять духовного наставника и нашел очень умиротворенного человека, Тхиру. Так ему казалось, в этом случае. Но чтобы убедиться, он позвал астролога и спросил, что ты скажешь об этом человеке? Астролог поговорил, посмотрел карту и звезды, сказал, это очень надменный и гордый человек. Это очень завистливый человек. Это очень жадный человек. У него есть все недостатки в сердце. Царь подошел, сказал, ты выглядишь как садху, одеваешься как садху. Ты произвел впечатление на меня. Но я только что поговорил с опытным астрологом. Он разоблачил тебя. На самом деле ты очень жадный человек. Ты высокомерный. Ты жаждешь славы. Почему так одеваешься? Человек сказал, а астролог сказал совершенно правду. И вот с этими недостатки все имею. Я с ним борюсь всю жизнь. Я всю жизнь с ним борюсь. Все эти недостатки есть. Спасибо ему еще раз, что он напомнил мне об этом. Я с ними воюю всю жизнь. Я надеюсь, когда-нибудь их победить. И царь сказал, ты садху. Ты можешь, я приму тебя, наставник. Ты честный человек. Тхира стремится извлечь пользу максимальную из невыгодной сделки. Так, мы рассматриваем наше существование. Сделка не самая выгодная, кали-юга, врожденные недостатки, атмосфера, ну, много-много проблем, но пользу максимальную можно извлечь. Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой. Предназначение живого существа – заниматься разнообразной деятельностью в живом духовном мире. Но материальный мир мертв. Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными сгустками материи, этот мертвый мир кажется живым. На самом деле только живые души, неотъемлемые частицы высшего живого существа – приводит этот мир в движение. Те, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют тхирами. Уже несколько раз подряд за эти годы мой гуру Махарадж был на грани ухода из жизни. Ученики уже к этому как бы привыкают даже. И ко мне не раз уже приходили преданные раньше и говорили, твой гуру Махарадж уходит, он сейчас в больнице. И, похоже, он не выживет. Я думал какое-то время. Говорил, нет, он будет жить. Мой гуру Махарадж будет жить. Я не знаю, я не ясновидец. Просто я это очень хотел. Он снова жил. И снова потом что-то случалось, мне говорили, все, на этот раз, все даже другие ачарьи говорят, что, скорее всего, он не выживет. Это невозможно. Я думал, нет, он будет жить. Он снова живет. Совсем недавно снова в больнице, снова. И мне даже фотографию показали не так давно. Как уйдет скорая помощь, и это тело абсолютно безжизненно выглядит. Я думал, неужели уйдет? Думал, нет, он не должен уйти. И снова живет. Я много раз видел, как это тело становится безжизненным и снова живым. Безжизненным и снова живым. Какой урок сейчас дает духовный учитель? Я не знаю, как это Кришна устроил с ним. Но я прям смотрю на него и вижу, не это тело. Он не это тело. Он-то внутри тела. И нужно понять свой духовный учитель. Тело кажется живым, потому что там есть душа, но тело мертво, Прабхупада говорит. И мы попадаем в шок, когда видим тело умершего человека, близкого нам особенно. Ужас какой. Вот это тело. Вот такое тело. А те, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют тхирами. Тот, кто хочет следовать регулирующим принципам, должен найти истину духовного учителя. Трансцендентное знание и указания, касающиеся регулирующих принципов, ученик получает от духовного учителя. Такое знание невозможно получить, идя опасным путем невежественного образования. Стать тхирой может только тот, кто со смирением слушает истину духовного учителя. К примеру, Арджуна стал тхирой, смиренно внимая самому Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель практически равен самому Господу. Таков процесс получения видений и знания от Дхиры невозмутимого. Адхира, тот, у кого нет подготовки Дхиры, не имеет права давать наставления и руководить другими. Современные политики, объявляющие себя Дхирами, на самом деле Адхиры, и они никому не могут дать совершенного знания. Их интересует только размер вознаграждения, которое они могут получить за свой труд. Разве смогут они направить людей на истинный путь самосознания? Таким образом, для того, чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать Дхиру. Еще один момент можно отметить вот из этого комментария, что Дхира – это неоплачиваемая должность. Неоплачиваемая должность. Не для оплаты человек принимает это положение, а с другой совсем целью. Итак, сейчас вы должны будете представлять еще Панишат. Уже начинать, потому что мы уже больше половины прошли. Но задача упражнения усложняется намного. Я объясню сейчас условия задачи, а вы пока готовьтесь, как будете представлять Шиши Панишат. Как всегда, добровольно можете поднимать руки, выходить сюда, в течение 2 минут говорить и слушать отзывы. Это практикум, наша учеба. Это не демонстрация своих способностей или славы, это практикум. Не важно, как получится, важен процесс, чтобы этот опыт вы получали. Значит, условия таковы в этот раз. Перед вами не просто смешанная публика, люди, которые пришли с улицы, или заинтересовались, или из интереса пришли. Перед вами люди высокопоставленные. Там люди с высоким положением в зале. Пришли послушать, что вы скажете. Важного для них. У них есть богатство, у них есть хорошие дома, они успешны. Социальное положение, вес. У них образование не одно. Там даже есть ученые. Я вижу, там доктора наук сидят даже. Доценты, преподаватели. Даже министр образования заглянул сюда, смотрите. Вообще, возможно, даже кто-то приедет из Политбюро. На вашу лекцию. И вот вы должны сосредоточиться на эту публику сейчас и рассказать им вот о том, что сейчас слышали. Что такое знание, что такое невежество. То есть вам нужно правильно настроиться на эту публику, чтобы они вас услышали, задать, чтобы они услышали вас, кто не имеет социального положения, не имеет такого богатства или успеха в материальном мире, или такого даже образования. И все же вы как в роли наставника или учителя, что должны сказать полезно для них, чтобы они это услышали. Вот такая задача. Так? Сложная задача. Вот. Теперь подумайте, как это сделать. Минуту на размышление. И можно выходить к микрофону. В каком качестве вы должны предстать перед этими людьми, вы должны решить индивидуально. Можете использовать свою фактуру, просто материальную, которую имеете, свой возраст. Если вы совсем молодой, подумайте крепко, как же вам совсем молодому, таким гигантам, рассказать что-то, чтобы они приняли, услышали, поблагодарили еще. Итак, если кто-то готов, может выходить. Прямо вот, пожалуйста, эту тему. Можно выйти сюда. Девакинанда, но он будет засекать 2 минуты. А вы приветствуете смелого проповедника. Так, ты даешь сигнал, когда он готов будет. И пару минут можно что-то говорить. А вы не должны забывать свою роль. Кто вы? Вы кто? Ученый. Это ученый. Кто? Министр образования здесь. Я же говорил. Видите, я говорил правду, верно? Так, пожалуйста.
Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Необычная публика. Очень разумные, интеллигентные люди, образованные, успешные, добившиеся многого в этом мире. Но в связи с тем хотелось бы отметить, что мы видим определенный процесс деградации в современном обществе, с точки зрения нравственной культуры. И мы можем судить по признакам таким, как здоровье, семьи, они разрушаются, множество абортов. То есть у нас есть определенная культурная деградация. И у нас есть предложение, как изменить эту ситуацию. Мы полагаемся на ведическое знание. Шиша Панишат – это самое классическое произведение, представляющее Веды. И указывает на то, каким образом человек может поменяться принципиально, качественно, как он может развить свои качества. Вы все люди, которые так или иначе занимаетесь какой-то социальной деятельностью в обществе, но, как вы знаете, чтобы построить дом, чтобы дом был прочным, необходим фундамент и необходимы надежные кирпичи и крыша. Так вот, говорится, что семья – это ячейка общества, это кирпичи. Если у нас будут гнилые кирпичи, мы не построим это общество, и дом будет непрочным, не будет у нас фундамента. Поэтому мы очень должны задуматься над тем, каким образом в современном обществе люди могут быть образованы, действительно качество проявлять, а не культивировать просто невежество. Спасибо.
Не уходи, сейчас отзывы будут. Пожалуйста, кто может показать, что улучшить можно, что было блестяще? Да, пожалуйста, можно.
Очень, очень понравилось, что спокойно и уверенно идет выступление. Добавить можно, что для образованной публики очень важно прославить ее вначале, чтобы снизить какой-то критический настрой докторов, профессоров, министров образования. То есть их статус как-то им поблагодарить за то, что они уделили время в таком смысле.
Кто-то добавит? Микрофон сюда.
Спасибо большое, мне тоже очень понравилось, потому что очень так разумно, спокойно все было, было приятно очень слушать. Вот здорово было бы, раз публика такая очень образованная, какую-то еще терминологию использовать, даже как бы это было бы людям, гордость у них была бы, что они понимают какие-то даже термины, если они что-то увидели, я вспомнил, что это такое, то есть, а вы говорите тоже какими-то терминами.
Да, ты говорил как тхира, умиротворенно, именно как описывается в Шапанишат. И что можно добавить к этому? Ты указал на их положение, на их успех, но не представился. То есть кто ты? И почему ты говоришь? Как себя представить такой люди, чтобы они слышали? Если я скажу, у меня нет никакого образования, нет никакого успеха, ни денег, тогда что есть? Почему ты говоришь там? Ты не ученый, ты не то, не то, а кто ты? Это тоже интересно было бы узнать, да? Как Радханат Махарадж проповедовал где-то в арабских странах, и там богатые, и там очень люди собрались, очень богатые, там магнаты, что-то такое, какая-то корпорация большая. Вот он там говорил, что я говорю вам это, но не имею, говорит, даже на счету ни пенса своего. Я нищий человек. Но он говорил о ценностях других, и они понимали, чем, и они с радостью восприняли, что вот он как раз не имеет ничего и ничего за это не хочет. И с радостью принимали, что он говорит простые вещи. Значит, вот эту позицию тоже нужно показать свою, так, чтобы им было это удобно принять также нашу позицию. Что они могут сказать, а кто вы такие? Ну, у вас же нет такого успеха, мы вот лидера, вы нас учите. Вот тоже нужно вот эту сторону раскрыть. Так, пожалуйста, поаплодируем. Еще на одно выступление у нас есть время, пожалуйста.
Добрый день, дорогие дамы и господа. Я являюсь представителем ведического знания. Хочу вам представить Ишопанишад. И также я являюсь учеником. Вы очень возвышенные, почтенные слушатели. И хотелось бы обсудить очень важную тему, тему знания. Думаю, она для всех, для вас актуальна и интересна. И в этом нам как раз поможет Ишопанишад. Это очень авторитетное писание, и оно относится к Шрути. Шрути – это знание, изошедшее из самого возвышенного высокого источника. И передавалось без искажения, что, несомненно, очень важно. Передавалось от одного возвышенного ученого к другому. Мы все должны совершенствоваться, глядя на достойный авторитет, чтобы получать эти знания. И мне бы хотелось, чтобы мы все вместе шли с вами по этому пути. И я думаю, вы можете очень много дать. Мы можем чем-то поделиться с вами. И вместе это будет замечательный союз для того, чтобы распространять это знание всем вокруг. Спасибо большое.
Так, не уходите. Отзывы. Значит, отзыв строится так. Вы говорите «хорошее», потом «что улучшить» и снова «хорошим» заканчиваете. Сэндвич. Да, пожалуйста. Сатя защитила, все. Да, сама стратегия этого выступления была очень хорошая, что призывает этих успешных людей присоединиться к распространению знания, вот Ишопанишад, и слово одно было использовано, также очень удачно, санскритское слово использовало одно. Шрути, они не знают, что это такое толком. То есть они, конечно, заинтересуются, что за Шрути. То есть они начнут читать, можно ли эту книгу посмотреть, они спросят. Вот, то есть она использовала такие моменты привлекательные. Спасибо. Продолжим через полчаса. У нас будет второе занятие почти Ишопанишад. Сейчас завтрак. Шрила Прабхупада ки джай.